проект «Радио Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему делами об экстрадиции из России занимается Страсбургский суд? И случайный писатель. История Фенимора Купера. Как мы уже сообщали в наших информационных программах, 22 сентября в Лондоне состоялось первое судебное слушание по делу об экстрадиции бывшего совладельца Евросити Евгения Чичваркина. Оно носило предварительный характер и продлилось около 10 минут. Судья Вестминстерского магистрального суда назначил рассмотрение дела по существу на 1 декабря. В принципе, для того, чтобы Чичваркину было разрешено остаться в Англии, адвокаты должны лишь доказать, что в России его будет ждать не самый справедливый суд. И тогда Москва будет писать еще одну жалобу по поводу еще одного человека, которого ей не удается вернуть из Великобритании. А как обстоят дела с экстрадицией в самой России? На эту тему с директором Института прав человека Валентином Гефтером беседует Людмила Алексеева.
Я думаю, нужно пояснить, что такое экстрадиция.
Мы говорим об экстрадиции, то есть о выдаче. Мы выдаем в другое государство лицо по запросу того государства, что это лицо совершило у него там на территории уголовное преступление. Вот тогда речь идти может об экстрадиции. Значит, для этого какие есть нормы? Это есть конвенции ООНовские о беженцах, о пытках. И разные другие защищающие права человека, то есть обуславливающие, почему нельзя выдавать человека в ту или другую страну, если вот эти вот явления там есть. Если в той стране есть смертная казнь, предположим, то тогда мы имеем право тоже не выдавать, потому что у нас смертной казни нет. Это одно из обстоятельств, по которым нельзя выдавать. Другой уровень, гораздо более прописанный, это Европейская конвенция о выдаче, которую мы с некоторыми оговорками ратифицировали. Это Европейская конвенция общая, рамочная, о правах и свободах человека. Следующий уровень – это так называемые межгосударственные многосторонние соглашения. Для нас это в первую очередь так называемая Минская конвенция о правовой помощи государствам СНГ 1993 года.
Договорились, что мы будем друг другу выдавать.
Помощь по уголовным входит и взаимная экстрадиция. Нормально. И более поздний пакет документов, связанный с Шанхайской организацией сотрудничества, к сожалению, затрагивает проблемы, по которым в основном трудности возникают за последние годы. Именно с этим регионом, центральноазиатским. Почему? Потому что там введены нормы, которые касаются сотрудничества государств по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, но совершенно на другом уровне регулирования правового прописаны ограничения, связанные с выдачей. Там как бы оно почти не ограничено. Одни запросили, другие дали. Вот борьба после 2001 года известных событий в Америке и по всему миру привела к тому, что под шумок этой борьбы с этими всеми отрицательными явлениями, а вы заметьте, включен еще сепаратизм, который, конечно, уже к 9.11 не имел прямого отношения, но который очень пышным цветом цветет на территории и России, и Китая, и ряда центральноазиатских республик тоже. А уж под, что там понимают под экстремизмом?
Но есть ведь и наши российские законы на этот счет.
Они в основном созданы в 90-е годы и в начале 2000-х, и вполне нормальные законы, которые касаются всех вопросов, в том числе и экстрадиции, и выдачи. И в этом есть вилка правовая, в которую непрерывно попадает наш правоприменитель, то есть Генеральная прокуратура, которая принимает решения по законам о выдаче, и суды, в которых оспариваются эти решения. Если вот в 90-е годы речь шла о так называемых политически преследуемых, в первую очередь в странах СНГ, то теперь, в 2000-е годы, в первую очередь речь идет о уже беженцах, рядовых людях, в первую очередь из Центральной Азии. И это беженцы, которые преследуют, в первую очередь, за политические, чаще даже больше не политические, а религиозные убеждения, за подозрения в участии тех или других событиях, типа андижанских 2005 года, и так далее, и так далее. То есть, это преследование, в первую очередь, узбеков, вот из этого региона, которые насолили, скажем так прямо, или совсем не насолили, но режим Каримова, их для острастки групповым, чаще всего, даже способом, я имею в виду, что не группу, только обязательно, но большой слой людей берут в оборот и начинают преследовать. Эти вот беженцы, в первую очередь, назовем его так условно, политические, религиозные или просто попавшие под фальсифицированные или недоказанные антигосударственные преступления, поскольку им на родине, в первую очередь, в Узбекистане, инкриминируют именно антигосударственные, свержение конституционного строя, вот их-то очень часто и присылают в Россию запросы об экстрадиции. Таких дел уже десятки. И если бы не энергичное поведение наших адвокатов и правозащитников, которые используют механизмы Страсбургского суда, Европейской конвенции, в которой есть правило 39 в регламенте Европейской конвенции, действует немедленно, если есть угроза выдачи гражданина в страну, где есть пытки, смертные казни, или есть просто мотивированно доказанные политические преследования, преследования по политическим и религиозным мотивам. Вот если нам удается, а в Страсбурге нам это удается очень часто, нам, я имею в виду правозащитникам, адвокатам, защищающих этих жертв предполагаемой выдачи, то тогда российское правосудие вынуждено останавливает сам процесс выдачи.
Как ведут себя при этом наши власти?
Генпрокуратура чаще всего, работая вместе с теми генпрокуратурами тех бывших советских республик, а ныне независимых государств Центральной Азии, более или менее штампует. Есть постановление прокуратуры возбуждения уголовного дела там, есть постановление суда, которое поддержало. Они присылают нам запрос, в котором все эти формально-правовые процедуры якобы там соблюдены, хотя были случаи, когда их фальсифицировали. Мы один раз на деле Горобаева поймали туркменскую прокуратуру, и был грандиозный скандал в Страсбурге, после которого просто Московский горсуд вынужден был отменить свое же собственное решение. Но генпрокуратура не хочет и не может сама по себе рассматривать по существу эти обвинения. По закону она и не должна. По закону должен был бы суд, когда мы оспариваем решение, предположим, уже изданное генпрокуратурой о выдаче того или другого лица, рассмотреть все обстоятельства дела. И наши аргументы, и аргументы той стороны. Но чаще всего суды первой инстанции практически всегда штампуют решение генпрокуратуры выдачи. Это может быть беженец просто на словах, он не оформил свой статус беженца. А это очень важно, потому что все законодательство построено на то, что как гражданин России никогда не выдается, так и беженец, если он получил международный мандат у ВКБ ООН, но их очень мало, их не дают российские службы, тогда есть другой механизм. Человек может претендовать хотя бы. Уже в этот период, пока он претендует и доказывает, что он беженец по политическим мотивам, за убеждения, за расовую принадлежность, религиозную, так сказать, социальной группе и так далее, то в это время тоже нельзя выдавать.
Есть положительные примеры?
14 августа этого года в Санкт-Петербурге коллегия по уголовным делам городского суда приняла решение не выдавать узбекского гражданина, Эргашев его зовут, его защищали наши правозащитники, сеть миграции и права правозащитного центра «Мемориал». И вот они доказали суду, и суд впервые, чуть ли не в первой инстанции, отменил решение генпрокуратуры о выдаче. Почему? Формально, потому что генпрокуратура не учла, что ФМС, Федеральная миграционная служба, в этот момент не закончила еще рассмотрение его ходатайства о статусе беженца. Но на самом деле суть совсем в другом. Это беженец, имам, сельский имам из Узбекистана. Его Узбекистан требовал явно за то, что он им не нравился как религиозный деятель, а совсем не за то, что написали в запросе, что он якобы чуть не имел отношения к насильственным действиям во время андижанских событий. Это все было известно, но суд, хотя и в его пользу решил, но пока на формальном основании. И в частности, во всех этих делах, по узбекским особенно беженцам, очень часто единственно останавливающий от немедленной выдачи – это постановление Страсбургского суда о применении правила 39, о запрете на выдачу, пока не пройдут все судебные инстанции, на самом деле должно было бы, включая бы Страсбург, по идее. То есть это сильный тормоз на пути неправовых выдач. Генпрокуратурам двух соседних государств проще договариваться друг с другом, чем нашей выполнять все нормы российского и международного законодательства.
По сравнению с 90-ми годами сейчас легче отстаивать людей или труднее?
В 90-е годы нам удавалось международным правовым управлением Генпрокуратуры, соответствующим отделом по экстрадиции, контактировать. Мы давали им материалы от депутатов Госдумы, от правозащитных организаций международных и российских, доказывая и показывая, что эти люди не рядовые уголовные преступники. Это не тот случай, когда он своровал там что-то в крупном или в малом размере. А все дело в том, что их преследуют по таким-то причинам, которые являются основанием для невыдачи. В 2000-е годы реально это не происходит.
Чем объяснить склонность нашей прокуратуры и наших судов действовать по более жестким основаниям, чем по более гуманным?
Я думаю, несколькими вещами. Первое, конечно, политическая целесообразность. как она понимается на самом верху, не надо ссориться с странами, с которыми нам важно дружить, с теми, кто к нам более благосклонен, чем другие. Во-вторых, это просто корпоративная солидарность. В бывшем союзе, а теперь уже в разных государствах, но она во многом продолжает быть. Больше доверия, презумпции того, что они правы, они их жертвы.
И не наши правозащитники.
О, это уж конечно, это понятно. К нам очень часто были претензии со стороны бывшего государства союза. Что же вы нам не помогаете в борьбе с нашими вот преступниками, которые у вас прячутся? Или которые вы просто не выдаете, которые даже открыто живут и не скрываются, вот как бывший президент Азербайджана, он не скрывался, что он живет в России. То теперь, в 2000-е годы, мы часто стали такие же упреки давать Западу. А почему же вы нам не выдаете тех других третьих, Березовских, Закаевых? Да не надо, мы по экономическим преступлениям даже не будем говорить про уж сильно политизированные. А потому что мы привыкли к тому, что мы здесь можем из политической целесообразности, я говорил, корпоративной или какой-то другой, а они не могут надавить на свои суды. И вот поэтому проблема с традицией, хотя она касается сравнительно небольшого числа людей, мы понимаем, что это вообще, может быть, сотня, одна, две, три в год, а уж по тем мотивам, о которых мы говорим, это все-таки десятки, не более людей, она очень показательная, лакмусовая бумажка для всей нашей правовой системы. Сверху донизу, от Генеральной прокуратуры ее профильного управления до рядовых судов, которые принимают вот такие вот обычно решения не в пользу людей, спасающихся от того или другого, так сказать, преследования.
С директором Института прав человека Валентином Гефтером беседовала Людмила Алексеева.